Глава 37.
Нидзак направлял своих людей в прорыв с безрассудным пренебрежением. Когда кейджины ввязались в бой с лучниками, его люди, вооруженные копьями и шпагами, бросились на линию вооруженных боевыми топорами скандианских воинов, охранявших этих лучников. Нидзак чувствовал, что эта атака была для его командира финальным аккордом. Если тимуджаи не смогут пробиться сквозь скандианскую линию обороны и на этот раз, то тогда, он понимал это, Хаскам отдаст приказ об отступлении, не желая больше нести тяжелые потери. Сама мысль об отступлении была для Нидзака проклятием. Сейчас он подгонял своих людей, заставляя их любой ценой пробиться сквозь скандианскую линию обороны и уничтожить это небольшое, но высокоэффективное подразделение лучников, обосновавшееся за этой линией. Постепенно тимуджаи оттесняли северян, поскольку их численность уменьшилась, а линии обороны ослабли. Земля перед скандианскими защитными сооружениями была завалена телами погибших людей и лошадей. Спешившиеся тимуджаи наносили своими шпагами с длинными лезвиями рубящие и колющие удары. Скандианцы сопротивлялись решительно и бескомпромиссно. Один из офицеров штаба, взяв Нидзака за руку, указал на маленькие группы всадников, движущихся по диагонали с поля боя.
«Кейджины отступают!»
Нидзак, наблюдая за всадниками, грубо обругал их. «Избалованные и не привыкшие к трудностям», — подумал он о них. Нидзак знал, что кейджины считают себя элитным подразделением тимуджайской армии. Они были освобождены от опасных прямых столкновений, поэтому могли, находясь позади основных подразделений, снимать своими стрелами неприятельских командиров, оставаясь при этом в относительной безопасности. Теперь, впервые в жизни столкнувшись с точной и смертельно опасной ответной стрельбой, они оставили свои места и покинули своего командира. Нидзак про себя поклялся в том, что в отместку за их трусость увидит их всех мертвыми. Но этого надо было еще дождаться. Теперь, как Нидзак понял, скандианские лучники снова во время решающей атаки залп за залпом осыпали стрелами подразделения противника. Необходимо было их остановить. Внезапное возобновление бьющей почти без промаха залповой стрельбы могло легко изменить баланс сил на поле боя. Хаскам давно подметил, что его заместитель не обладал способностью оценивать крупномасштабные действия. Но у Нидзака было качество, которое делало его превосходным командиром-тактиком. Он был способен уловить наступление критического момента в сражении, такого момента, когда все буквально висит на волоске, и решительное усилие с той или другой стороны может привести либо к победе, либо к поражению. Сейчас, наблюдая за тем, как его люди сражаются со скандианцами, и впервые отмечая неуверенность в действиях неприятеля, он чувствовал, что наступил именно такой момент. Он вытащил свою саблю из ножен и повернулся к своей личной охране, состоящей из 30 испытанных в боях воинов.
«Ну, поторопитесь!» — закричал Хаскам и, шагая впереди, повел своих телохранителей к скандианской оборонительной линии.
Интуиция никогда не подводила Нидзака. Скандианцы, изнуренные и истекающие кровью, продолжали упорствовать, полагаясь на свои последние резервы, на силу и на волю. Тимуджайские полки, казалось, не поддавались счету. На место одного павшего в бою тимуджая вставали двое или даже трое. Повсюду раздавались боевые кличи. Тимуджаи преодолели земляные укрепления скандианцев. Исход сражения, казалось, был предрешен. Скандианцы один за другим прекращали сопротивление, затем они начали отходить группами, а вскоре тимуджаи окончательно одолели противника, преследуя скандианцев, бегущих с поля боя и пытающихся скрыться от неприятеля. Нидзак помахал своей саблей в сторону лучников, все еще выпускавших стрелы.
«Убивайте лучников!» —
приказал он своим людям и сам бросился к ним. Из положения, в котором он находился, Хорос швырнул вниз громоздкий неуклюжий щит, которым он пользовался, и взял свой небольшой круглый щит. Его шпага выскользнула из ножен со знакомым шуршанием, когда он поднял ногу, чтобы опереться ею об бруствер. «Оставайся здесь», — сказал он Уиллу, а сам направился вниз по склону навстречу первой группе тимуджаев, карабкавшихся в его сторону. Теперь настал черед Уилла наблюдать с благоговейным страхом за тем, как его друг ринулся в атаку. Когда Хора сразил атакующих, его шпага совершала удивительные движения, сверкала над головой, наносила удары слева, удары справа. Первая атака захлебнулась, и теперь более многочисленная группа тимуджаев продвигалась в сторону высокого молодого воина. И снова раздался звон стали по стали. Но теперь, поскольку тимуджаи угрожали окружить его, Хорос предпочел отступить. Уилл посмотрел вниз на свою корзину для стрел. В ней оставалось всего 5 стрел, но он начал стрелять. Это были спокойные, неторопливые выстрелы, уничтожающие тимуджаев, пытавшихся окружить его друга. Уилл посмотрел на своих лучников. Щитоносцы, взяв в руки свое оружие, готовились защитить стрелков. В дополнение ко всему, некоторые из прекративших сражаться скандианцев перегруппировались на позиции, где прежде располагались лучники. Как Уилл заметил, Ивенлин по-прежнему подавала команды на залповую стрельбу. «Не прекращай!» — закричал он, и девушка, оглядевшись вокруг, кивнула. Хорос, почти касаясь спиной возвышенности, на которой располагался командный пункт, по-прежнему отражал решительные атаки тимуджаев. Он сражался в одиночку и, к тому же, был уязвим с тыла. Уилл, его запас стрел в конце концов иссяк, вытащил 2 своих ножа и двинулся на помощь другу. Тимуджаи дрались яростно, но их атаки начинали захлебываться. Ослабленные и деморализованные постоянными потоками стрел с правого фланга, поддерживающие основные силы, отступили и оставили группировки, задействованные на скандианской линии обороны, без регулярного пополнения живой силой. Эрок, бившийся на этом участке, сразил тимуджайского капитана, который с криками появился из-за земляной насыпи и стал вертеть головой, отыскивая Холта. А старый рейнджер, заняв позицию за его спиной, стоя на бруствере, хладнокровно снимал одного за другим пробивающихся вперед тимуджаев. Тактика Хаскама, имевшая целью использовать уланов для зачистки скандианских стрелков, работала здесь против тимуджаев. Именно они теряли своих командиров, руководивших точной прицельной стрельбой, тогда как скандианские военачальники продолжали уничтожать всякого, кто появлялся в зоне действия. Эрок, пригнувшись, присел возле Холта. Он жестом указал на левое крыло скандианцев, до сих пор не участвовавшее в бою.
«Я думаю, если мы этими силами ударим во фланг неприятеля, то, возможно, покончим с тимуджаями», — сказал он.
Холт недолго обдумывал его идею. Это было рискованно, но ведь сражение выигрывали, это он знал точно, выигрывали, рискуя. Или проигрывали. Поразмыслив, Холт пришел к решению. «Давай», — согласился он, и Эрок, понимающе кивнул. Затем Ярл посмотрел за спину Холта и выругался. Старый рейнджер быстро повернулся, чтобы посмотреть в том же направлении, и они вместе наблюдали, как тимуджаи пробиваются сквозь линию обороны ниже позиции Уилла. Они оба понимали, что если дождь стрел прекратится, то тыловые подразделения тимуджаев, возможно, предпримут совместные действия, и благоприятный момент может быть упущен. Сейчас было время действовать. «Вводи левый фланг», — коротко бросил Холт. Он притянул к себе запасной колчан со стрелами и побежал к командному посту Уилла. Эрок наблюдал за тем, как бежит старый рейнджер, понимая, что один человек ничего не изменит. Он в отчаянии посмотрел вокруг. Его взгляд остановился на Рагнаке, стоящем в середине круга поверженных тимуджаев. В диких глазах обер-ярла буквально полыхало пламя. Он отбросил свой щит и размахивал массивным двуручным топором. Кровь струилась из полудюжины ран на его руках, ногах и теле, но он, казалось, не замечал этого. Эрик знал, что сейчас обер-ярл на пике ярости. Знал и то, что один подобный обер-ярлу человек способен в одиночку многое изменить. Эрик срезал свой путь, направляясь к обер-ярлу, снискав его кратковременное расположение, ведь тимуджаи откатились назад. Рагнак, подняв глаза, узнал Эрика и в улыбке триумфатора обнажил зубы.
«Мы разделались с ними, Эрик!» — закричал он. Глаза обер-ярла пылали гневом и торжеством.
Эрик схватил его за руку и потряс, стараясь заставить сконцентрировать внимание.
«Я ввожу в действие левый фланг!» —
сообщил он, а обер-ярл улыбнулся и пожал плечами.
«Отлично! Пусть они тоже немного повеселятся!»
Эрик указал на бой, разгорающийся на выходящей к морю полосе земли. «Правое крыло в опасности! Тимуджаи прорвали нашу оборону! Рейнджера нужно послать туда на помощь!» Казалось странным отдавать приказы высшему руководству. Но Эрик понимал, что Рагнак был не в состоянии руководить фланговой атакой. Он был годен лишь для одного действия — безжалостной, сокрушительной атаки на любого из врагов, стоявших на его пути. Теперь, услышав слова Эрика, Рагнак несколько раз кивнул головой.
«Так этот язвительный маленький всезнайка нуждается в помощи? Я правильно понял? Теперь я им командую!» — взревел он.
И с гортанным воплем Рагнак бросился вслед за Холтом, а за ним понеслась его свита, состоящая из дюжины мужчин с топорами. Эрик, задыхаясь, произнес короткую молитву богам. Дюжина мужчин может не считаться серьезной силой, но вместе с Рагнаком, пребывающим в яростном исступлении, этого количества может быть достаточно. Эрик заставил себя перестать думать о трудном положении правого фланга и принялся пронзительно кричать, подзывая гонца. Правый фланг должен будет некоторое время позаботиться о себе сам. Именно сейчас необходимо, чтобы левый фланг нанес неожиданный удар по неприятелю со стороны.